С дня рождения Кэти Морган не знала ничего, кроме жизни в заточении. 30 лет она жила в культе своего отца, жестокого садиста, который убедил себя и своих последовательниц в том, что он бог и бессмертный теневой правитель мира. Тюрьмой Кэти был небольшой дом в жилом районе Лондона. Обычный дом, проходя мимо которого, никто бы и не подумал, что внутри происходит кошмар. Психологическое и физическое насилие. Но самое страшное, внутри растет ребенок. Ребенок, которого воспитывают без любви, нежности и внимания. Ребенок, с которым даже не разговаривают, которому запрещают смеяться, бегать, обниматься и даже играть. Как такое могло произойти? Как такое могли допустить? И как политическая организация вдруг стала культом? Сегодня расскажу.
Ты разобьешь нам сердце. Мне уже хочется плакать после твоих слов про то, что запрещали смеяться.
Держись.
Это семейный культ?
Хуже.
Хуже?
Всем привет! Это подкаст «Тут такое дело». Меня зовут Маша.
А меня Даша.
Мы напоминаем вам, что наш подкаст выпускается исключительно в развлекательных целях и предназначен только для лиц старше 18 лет. Мы также не рекомендуем слушать наш подкаст людям с повышенной чувствительностью, так как мы с Дашей обсуждаем все детали преступлений, ничего от вас не скрывая.
А еще мы, как всегда, за взаимное уважение, активное согласие, ненасилие и соблюдение законодательства. Мы не поддерживаем распространение насилия, не одобряем преступников и их преступления, даже если иногда и говорим про них в шутливой форме, и надеемся, что и вы тоже.
У нас давно не было культов, поэтому сегодня я исправляюсь. Но мне не хотелось рассказывать вам историю популярную, знаменитую. Нет. Мне хотелось рассказать вам что-то новое. Что-то, про что вы никогда не слышали. Так я нашла историю британского культа, который раскрыли в 2013 году. Представляете, это всего лишь 11 лет назад. Всего лишь. И ладно бы это была какая-то более стандартная история. Закрытый культ, существующий в каком-нибудь отдаленном месте – так далеко от общества, что о нем мало кто знает, но нет. Этот культ существовал в самом центре Лондона, среди обычных домов, в окружении обычных соседей. Да, в этом доме были странности. Никто особо из него не выходил. В окнах было сложно кого-то разглядеть, да и шторы часто были задернуты. И казалось бы, странно, да? Представляете, в доме всегда закрыты шторы. Разве на такое можно не обратить внимания? Но нет. В общей сложности культ просуществовал более 30 лет.
Ого!
Да, несколько раз меняя районы. А вот соседи как будто и не менялись. Никто ничего не замечал. На это есть простое объяснение. Люди, особенно те, кто живет в больших городах, мало обращают внимания на то, что их окружает. В голове всегда много мыслей, а еще больше беспокойства и страхов. Как составить то самое письмо на работе? Как успеть закончить задачу в срок? Интересно. Уже можно начать искать что-то новое, или на рынке труда все еще затор, и все хорошие предложения не для моей профессии? И как вообще сменить профессию в моем возрасте, если высшее образование уже есть, а поступать на новое нет ни сил, ни времени? Все эти и другие вопросы беспокоят каждого из нас. Хочется работать в максимально актуальных сферах, получать хорошую конкурентную зарплату, не бояться потерять работу даже в самые турбулентные времена, да и просто наслаждаться тем, что делаешь, идти на работу, потому что нравится, а не потому, что других вариантов нет. Но иногда на пути перемен стоят наши страхи и несправедливые убеждения, справиться с которыми бывает очень сложно. Поэтому мы вместе с партнером этого выпуска, Яндекс.Практикумом, решили разобраться в том, как можно преодолеть эти страхи и шагнуть в новую жизнь. О Практикуме вы от нас уже слышали. Это сервис онлайн-образования, где можно научиться актуальным IT-профессиям, причем не только программированию и анализу данных, но и другим, не менее востребованным – менеджменту, маркетингу, дизайну – и получить навыки, которые дадут крутой старт в карьере или помогут выйти на новые вершины в уже существующих. В этом и следующих выпусках вы услышите советы экспертов, ответы на наши с Дашей вопросы, ну и, конечно же, личное и даже немного стыдное от нас. Куда уж без этого. Но сначала поговорим немного о сегодняшнем культе.
Британский культ звучит очень жутко. Я не знаю, почему.
Но он не совсем британский. Ну, предводитель не британец.
Но культ британский.
Потому что он был в Англии. Он, кстати, был построен на ненависти к британскому, к Великобритании, к британскому государству.
Но он был в Британии. Окей.
Сегодняшняя история разобьет вам сердце.
О нет, еще одна.
Я вас сразу предупреждаю, мое она разбила, а это сделать сложно.
Это правда.
Поэтому готовьтесь. Начнем мы, как всегда, с руководителя, вдохновителя, создателя культа, человека по имени...
Так как вот это в ТикТоках. Гений, бизнесмен. И ты тоже такая. Предводитель, руководитель.
Я не знаю просто, как их называть. Я каждый раз теряюсь.
Лидер. Я всегда их лидер называю.
Что это был за акцент сейчас? Британский.
Лидер.
В общем-то, человека по имени Аравиндан Балакришнан. Но последователи называли его товарищ Бала.
Подожди, они коммунисты, что ли? Они коммунисты?
Ну, поэтому, чтобы не сломать себе язык и не мучить вас моими попытками произношения имени Аравиндана, весь выпуск я буду называть его просто Бала.
Ну, у тебя хорошо получается.
Потому что я уже 1000 раз это проговорила, пытаясь не опозориться. Бала родился 16 июля 1940 года в городе Кирал, Индия. Его отец был солдатом, поэтому семья Балакришнан часто переезжала. В возрасте 10 лет Бала с родителями эмигрировал в Сингапур. Там семья и осела. Отец Балы поступил на службу, а сам Бала заканчивал школу. Бала всю жизнь был ребенком тихим и немного закомплексованным. Особенно сильно он комплексовал из-за своего роста. Он был всего 161 сантиметр. Это, безусловно, влияло на его раскрепощенность и общительность. Но со временем это прошло. Бала вырос чрезвычайно умным молодым человеком, и он прекрасно это знал. Не только сам догадывался, его мать очень старалась донести до него, какой он уникальный и великолепный. И это была не просто похвала гордой матери, нет, друзья. Мама Балы утверждала, что Бала не только умен, он безумно умен, и он обладает сверхъестественными способностями. Мне очень жаль, что про детство Балы в интернете много информации нет. Все, что происходило в его жизни до переезда в Англию, очень сложно подтвердить. Однако нет сомнений в том, что в то время Бала увлекался оккультизмом. И в это очень верил.
Ну еще бы, если его мать говорила, что у него есть какие-то сверхъестественные способности.
Да, и это контрастировало с тем, что он был безумно умным и образованным человеком. Это так странно.
Почему? Одно другому не мешает.
Да? Ну, я думала, что если ты образован, то ты не думаешь, что у тебя сверхспособности. Когда Бала ругался, а он был человеком вспыльчивым и заводился в секунду, ругался он довольно часто, как вы можете себе представить, он проклинал людей. Кажется, что это не подтверждает его увлеченность оккультизмом, однако мать Балы утверждает, что так и было, что сын ее действительно верил в то, что у него есть сверхспособности, и он одержим какой-то высшей силой. И когда он проклинает людей, он действительно их проклинает. Он в это верил.
И она верила. А с этими людьми, потому что это плохое происходило, они получали подтверждение своей вере?
Балы исчезал из их жизни, и это самый большой кошмар.
Проклятие. Да, главное проклятие.
Параллельно с этим увлечением оккультизмом Бала получал хорошее образование. После школы он стал студентом института Раффлс, а затем поступил в Сингапурский университет. Там-то Бала и стал раскрываться. Из тихого парня он стал настоящим политическим активистом. Особенно сильно Балу привлекали коммунистические идеи. Однажды он даже открыто признался в том, что он коммунист, и за это попал в тюрьму. В 23 года Бала оставил Сингапур и переехал в Великобританию. И это несмотря на то, что Бала ненавидел Великобританию. Он считал, что Соединенное Королевство – это фашистское государство, и все из-за того, как британцы обращались с народом Сингапура во время войны в Малайе.
Он просто ехал, чтобы их разрушить изнутри, проклясть там всех и сломать все.
Это ты думаешь, что он ехал, потому что у него были свои принципы, но, очевидно, он не очень был человеком принципиальным, потому что он ехал не британское правительство свергать.
Ага.
Нет. Он ехал в Англию, потому что он получил стипендию на обучение в лондонской школе экономики. Он от такого отказаться не мог, готов был даже поступить со своими принципами. Поэтому в 1971 году Бала женится на женщине по имени Чандра и переезжает в Лондон учиться.
Вот как распознать потенциального лидера культа? То, что ты рассказываешь, это, мне кажется, обычный увлеченный политикой студент.
Ну да, ну мне кажется, что здесь больше все было в его характере, о котором я еще не говорила. Ну, мы знаем, что он был очень вспыльчивым, и он очень придерживался своих идей.
Ну, и, видимо, очень эгоцентричен.
Очень. Он очень любил себя. Угу. Он ненавидел, когда ему указывают, даже если это правительство. Особенно, если великобританское правительство. Британское правительство. Все это вообще они не имели права ему указывать. Ну, и Бала считал, что он самый умный. Ну, так вот, в 1971 году Бала женится на женщине по имени Чандра и переезжает в Лондон учиться. Практически сразу же Бала погружается в политическую жизнь университета. Считая, что Британию нужно срочно исправлять, он называет единственное решение проблемы – радикальный коммунизм. Бала следовал идеям Мао Цзэдуна, но это только условно, потому что очень легко обозначить то, во что верил Мао и его последователи. А вот то, во что верил Бала, и то, что он продвигал, обозначить очень сложно. И мне кажется, что даже сам Бала до конца не понимал, в какие именно идеи он верил и что конкретно он хотел.
Просто звучит красиво. Мы и Мао Цзэдун.
Да, да. Но если простыми словами, то Бала был против истеблишмента. То есть он был против правящей элиты и власти. Но вряд ли... исходил он из хороших побуждений. Скорее, Бала был очень самовлюблен, эгоистичен, он очень любил себя слушать и очень не любил, как я уже говорила, когда ему указывают. Будь то жена или британское правительство, неважно, Бале это не нравилось, и он считал, что правительство нужно свергать. Плюс они фашисты. Естественно, их нужно свергать. Он считал, что правительство Великобритании властно и слишком сильно лезет в личную жизнь людей. Поэтому стране необходима революция. Именно люди должны положить этому конец. Этого Бала и добивался. На протяжении 60-х годов он раздавал листовки, проповедовал на улицах, участвовал в протестах, которые сопровождались множеством столкновений с полицией. А еще Бала присоединился к разным политическим организациям. Но его взгляды были настолько радикальны, что даже самые радикальные организации
его не приняли.
Они его выгоняли. Поначалу Бала этого не понимал и расстраивался. Он шел в другие организации, но когда перед ним пару раз закрылась дверь, он вдруг подумал, в смысле? Я же не кто-то там. Я так-то Аравиндан Балакришнан. Мне не нужны все эти организации, я создам собственную. То, что сделал Аравиндан, и то, к чему в результате этого он придет, просто ужасно. Вере в себя нет ничего плохого, главное не преусердствовать. Многие из нас страдают совсем от другой проблемы – мы не можем решиться даже на те вещи, которые сделают нашу жизнь лучше. Причиной становится страх. Боимся перемен, провалов, потери стабильности. А в центре этой проблемы наша работа. Я твердо верю в то, что любая информация воспринимается легче на личных примерах. А особенно эффективно личные примеры работают тогда, когда в деле замешаны страхи.
У меня всегда твои истории про то, как тебе было страшно, это потом что-то сделала, вдохновляют идти делать что-то свое. Мне кажется, так много у кого работает. Но у меня с тобой так всегда работает. Ты рассказываешь, вот, я там попробовала это, я попробовала то, я думаю, блин, надо тоже.
Поэтому сегодня я расскажу вам мою рабочую историю, которая началась с провала. А точнее, с практики в районном суде. Где мои мечты и желание стать крутым юристом разбились о реальность. Я не хочу быть юристом, и вообще вся эта работа мне даже по характеру не подходит. Но я упорно продолжала учиться, как иначе?
Мне кажется, если бы я проходила практику в районном суде, я бы раньше ушла из юриспруденции.
А ты разве не проходила практику в районном суде? У нас был районный суд, а потом административный.
Нет, я была блатная.
Понятно. Я нет. Поэтому я продолжала учиться на юриста. У нас ведь вот так просто учебу не бросают, выбор сделан, и уже поздно что-то менять. Тогда у меня и мысли не было о том, чтобы просто попробовать и сменить профессию. В голове не замолкали типичные установки. А вдруг не выйдет? Я опять ошибусь. Кому я нужна? И самый ужасный страх – я ничего не умею, и поэтому ничего не смогу. Но я решила рискнуть и еще ни разу не пожалела. Сработал тот самый принцип «бойся, но делай».
У меня мурашки, Маша.
О, держись.
Приятные мурашки, а не грустные. Тут же хэппи-энд.
Да, потому что именно благодаря этому принципу я устроилась на свою первую работу маркетологом. Маркетинг стал для меня отдушиной, увлекательной работой, где много возможностей покреативить. Однако почти сразу я столкнулась с другой проблемой. Люди вокруг меня понимают, что делают, а я ничего не понимаю. В голове появились новые страхи. Что если все справляются, а у меня не получится? Что если меня уволят, потому что я ничего не знаю?
Ты всегда, мне кажется, каждый понедельник начинал с этого. Даша, я ничего не знаю, меня уволят. Даша, меня уволят.
Да, но потому что если в случае смены работы я полагалась на свою уверенность и такую небольшую или даже большую наглость, то после трудоустройства мне стало понятно, что здесь это не работает.
Это раньше, знаешь, слабоумие, отвага, но когда ты начинаешь что-то понимать, слабоумие, отвага уже не работает.
Да, и ты понимаешь, что без дополнительных навыков добиться чего-то будет очень и очень сложно. Мне помогли онлайн-курсы. Именно благодаря им я научилась работать и, самое главное, смогла поверить в себя как специалиста.
У нашего партнера Яндекс.Практикума есть целое направление курсов по маркетингу. Можно стать интернет-маркетологом, контент-маркетологом или менеджером по маркетплейсам. Эти курсы подойдут тем, кто хочет сменить профессию или работать удаленно, тем, кто уже работал с рекламой и хочет развиваться в этом направлении, а также владельцам бизнесов, которым важно разбираться в маркетинге, в какой бы области они ни работали.
Вы будете учиться на удобной платформе по реальным кейсам из индустрии. Практикуме следят за трендами в маркетинге и регулярно обновляют программу. Так вы учитесь тому, что актуально у преподавателей, действующих специалистов из Яндекса, ВКонтакте, Авито, Сбера, Тинькофф и других компаний. И самое главное, вам помогут набраться реального опыта и стать частью индустрии. В мастерской практикума можно поработать с настоящими заказчиками, выполнить задания от бизнеса или НКО и пополнить этими кейсами портфолио. А HR-команда научит проходить собеседование и будет предлагать вакансии от партнеров. Если вы сомневаетесь в том, подходит ли вам маркетинг и какое направление лучше всего выбрать, то на сайте Яндекс.Практикум вы можете пройти бесплатный курс «Какую профессию выбрать в маркетинге». Советуем пройти тест, даже если вы пока не готовы начать обучение. Он поможет понять, куда двигаться дальше. Все ссылки мы оставим в описании выпуска. А сейчас возвращаемся к истории. И что вы думаете? Бала правда создает организацию и называет ее «рабочий институт». Очень по-коммунистически. Поначалу он действительно набирает немало последователей, аж 25 человек. В основном к Бале присоединялись его однокурсники. И что интересно, чаще всего это были девушки.
То есть он харизматичный такой был? Симпатичный?
Ну, не в моем вкусе, так сказать. Очень не в моем вкусе. Так сказать. Поначалу все эти последователи Сампала выходили на улицы, раздавали листовки и пытались завербовать как можно больше людей в свой маоистский рабочий институт. Или мне уже следует называть это культом? Потому что предпосылки были тогда. Штаб-квартира рабочего института базировалась в центре Брикстона. Это район в южной части Лондона. Штаб-квартира была не просто местом сбора. Нет. Там жили все последователи Балы. Странно, правда?
Угу. Уже такая изоляция легкая.
Да, просто политическое движение. С чего вдруг вся группа живет вместе?
Ну, они студенты. Так
да.
Проще.
Ну, у них есть нормальное общежитие. С чего бы люди, у которых есть комнаты в общежитии, квартиры, вдруг оставались спать на полу в штаб-квартире?
Ну, студенты к этому по-другому относятся.
Может быть. Но у Балы было еще одно требование. Всего одно. Не то чтобы очень строгое, но все же требование. И я бы назвала его достаточно серьезным. Бала запретил мужчинам и женщинам спать в одной комнате. А еще он запретил им спать друг с другом.
А вот как это у него вообще в логику встраивается? То, что он считает, что государство слишком вторгается в частную жизнь, а потом такой, ты, мальчик, не можешь спать с девочкой в одной комнате.
Ну, наверное, он думал, что любые интимные отношения отвлекут коммунистов от великой идеи. Да. Но Бала сам мог вступать в интимные отношения с любыми людьми. Просто им нельзя было.
Mm-hmm.
Но Бали можно. Возможно, потому что Бала предводитель, и он никогда не откажется от этой идеи. А другие еще не настолько
верные,
верят.
Да.
Mm-hmm. Да, может быть, поэтому.
Ну да, похоже на культ, правда.
Да, но это мои догадки.
Mm-hmm.
В любом случае, им спать вместе было нельзя, и это уже странно. После такого, казалось бы, серьезного требования, не то чтобы многие люди ушли. Нет, они остались, продолжали заниматься политической жизнью, и, если честно, вели себя просто ужасно. Соседи их ненавидели. Представляете, вот живете вы себе спокойно, и тут рядом с вами поселяется большая группа враждебно настроенных политических активистов. Эти люди спорили, грубили и доставляли так много хлопот соседям, что их просто ненавидели. А они ненавидели соседей в ответ. Да и вообще, они плохо относились ко всем, кто не придерживался тех же убеждений, что и они. Самым враждебным, естественно, был Бала. К тому моменту он уже правда как будто поверил в то, что он чуть ли не бог, и весь мир вертится вокруг него. И однажды у одного из соседей была небольшая вечеринка. Не что-то грандиозное, не что-то супергромкое. все люди взрослые, просто небольшая вечеринка. Но Бали казалось, что они создают очень много шума, поэтому он взял нож для мяса, такой похожий на топорик нож, и пошел к соседу разбираться. Сосед стоял на лестнице, он опирался на перила и о чем-то разговаривал с друзьями. Бала к нему подбежал и замахнулся ножом. Он метил в руку мужчине, та так удобно лежала на перилах. К счастью, к огромному счастью, мужчина успел руку убрать, поэтому нож просто застрял в дереве. Иначе бы Бала нанес человеку серьезные повреждения. Он буквально собирался отрубить соседу руку за то, что тот вдруг устроил небольшую вечеринку у себя дома.
Ну, то есть насилие было для него уже чем-то нормальным.
Да, и он очень быстро заводился. Mm-hmm. Очень быстро. Естественно, сосед заявил на Балу. Балу отправили в тюрьму на 2 месяца. И вы думаете, он исправился?
Нет, он такой, чертов эстеблишмент. Да. Они хотят остановить меня за мои идеи.
Да, его тюремный срок только больше разозлил. В его глазах британское государство специально и совершенно незаконно обвиняло его, и за это Бала стал только больше это государство ненавидеть. Хотя он жил в комфорте, он получал...
Стипендию.
Да, у него все было классно. В конце 70-х годов Балу арестуют еще раз. В этот раз штаб-квартира их политического движения подверглась обыску со стороны полиции. Ордер на обыск был выписан на основании закона о злоупотреблении наркотиками. Вследствие этого Бала снова несколько месяцев провел в тюрьме и, естественно, обозлился еще сильнее. Даже в суде он вел себя неподобающе. Например, во время вынесения приговора он скандировал, и я цитирую, «Смерть британскому фашистскому государству! Победа мировой революции!» Он как будто бы насмотрелся коммунистических фильмов и такой просто не знает, что он делает. После того, как Бала вышел из тюрьмы, он решил, что рисковать собой, ведь все правительство против него, он решил, что рисковать собой и своими последователями он больше не может. Естественно, он больше переживал за себя, любимого, однако последователи должны были пойти за ним. В 1980 году, плюс-минус, рабочий институт переезжает в дом. Вот только для Балы этот переезд означает полную изоляцию. Его планом было скрыться с радаров правительства. Иначе как еще он мог защитить себя от британского государства? После переезда Бала выставляет своим последователям новое требование. Теперь всем поддерживающим его идеи людям нужно разорвать все связи с семьей, друзьями и вообще внешним миром. Теперь, говорит Бала, все будут жить в изоляции, как можно реже выходить из дома и слушать только его.
Это звучит как типичный культ. Но у меня не укладывается в голове, что это, блин, коммунистический культ.
Но это уже был не коммунистический культ. Ну, то есть они
В смысле, они все равно объединялись вокруг идеи мировой революции?
Да, но к тому времени Бала уже не особо это все проповедовал.
Ага.
Он больше говорил о том, что британское правительство нацелено на нас, и мы под большой угрозой. И создавал такой вот страх в группе. Но этот страх не помог ему сохранить огромное количество последователей. Потому что многие из них не были готовы к таким серьезным жертвам, и потому ушли, но не все. Несколько преданных последователей остались, и все они были женщинами, я бы даже сказала студентками. Я вам назову только основных, кто останется до самого конца. Но это были жена Балы Чандра и ее сестра-инвалид Шобна. Жозефина Херривелл, очень талантливая скрипачка и дочь знаменитого ученого, который помог взломать нацистский код «Энигма».
Ого.
Аиша Вахаб, малазийка, которая изучала в Лондоне геодезию, Шон Дэвис, аспирантка юридического факультета и девушка по имени О. Каренг. Малазийка, она была медсестрой. И вы, наверное, задаетесь совершенно естественным вопросом. Что могло заставить этих женщин пойти за Балой, отказаться от своей жизни, от близких, закрыться в непонятном доме и забыть о внешнем мире? Как пишут в некоторых таких очень уважаемых изданиях, всех этих женщин объединяло одно. Они были далеко от дома, они переживали семейные проблемы, и они были одиноки. И это сделало их идеальной жертвой для такого манипулятора, как Бала. Наверное, одной из самых главных фигур в этой истории была Шон. Шон встретила Балу в университете, ей было около 20 лет. Она была красивой и чрезвычайно одаренной девушкой, вот только немного потерянной и разочарованной в жизни. Это знакомые многим 20-летним проблемы, однако не все они встречают будущих лидеров культа на своем пути. А вот Шон встретила, и тут же Бала увлеклась. Она верила в его послание, убеждения. Настолько сильно верила, что стала одной из самых преданных последовательниц Балы. Именно на деньги Шон культ существовал какое-то время. А когда эти деньги закончились, в ход пошло пособие по инвалидности сестры жены Балы.
А откуда у нее деньги?
Она была аспиранткой, она работала...
А, то есть она была... А, подожди, как она в 20 лет уже аспирантка? Ничего
20-летие.
Себе. А, 20-летие. То есть ближе к 30, чем к 20.
Ну, не особо. 25, наверное, угу. Где-то так. Она была аспиранткой и юристом.
Полезно.
Ну, плюс у многих этих девушек были какие-то деньги от родителей. Угу, понятное дело, угу. Что родители потом перестали им их отправлять.
Угу.
Но просто это смешно. Потому что коммунистический культ, выступающий против британского правительства, выживал на пособие по инвалидности сестры жены Балы. То есть плохое правительство, но пособие...
Но давайте. Деньги мы у него возьмем. Но это, кстати, идея, которая в целом, ну, многим поддерживает, потому что, ну да, мы будем брать у тебя деньги и работать против тебя.
Но потом некоторые женщины работали просто в Англии, в Лондоне.
Чтобы... А он нет.
Естественно, нет. И именно Шон родила Кэти. Девочку, про которую я говорила во вступлении этого выпуска. Ту, благодаря которой про Балу и его культ по итогу узнает весь мир. Сейчас я буду рассказывать вам, как жилось женщинам после того, как они буквально изолировали себя от внешнего мира и как Бала влиял на них. Повествование мое будет не совсем последовательным. Абьюз, которому подвергал Бала этих женщин, прогрессировал и отражал то, что происходило в доме. Поэтому мы с вами будем исследовать это параллельно. Я буду рассказывать, как Бала манипулировал и издевался над женщинами, и что происходило в этом культе в целом, одновременно. Потому что, друзья, это просто кошмар. Итак, женщины переезжают в дом и изолируют себя от внешнего мира. Поначалу, как я уже вам рассказывала, все жили на деньги Шон и других последовательниц. Когда те закончились, пришлось затянуть ремни. Жили на пособие по инвалидности сестры жены Балы. Позднее, несмотря на многие запреты, Бала разрешала некоторым работать, но это было недолго, часто прерывалось им же или женщинами. Оно и неудивительно. Практически сразу же после изоляции Бала начал промывать женщинам мозги. Он начал говорить им, что все, кто находится за пределами их дома, враги и агенты британского государства. Они следят за ними и хотят их поймать. Верить внешнему миру ни в коем случае нельзя. Если институт хочет начать революцию, им нужно держаться вместе, и им нужно держаться подальше от британского государства. Женщины верили Бале, да даже не просто верили, они буквально ловили каждое сказанное им слово. Ведь именно Бала дал им цель и идентичность. Он дал им то, ради чего они теперь жили. Все были счастливы.
Это очень страшно. Ты знаешь, я иногда думаю о том, что я бы очень легко попала в культ.
Да?
Да.
Мне нравится себя обманывать, что я бы нет.
Мне кажется, я бы очень легко попала в культ. Особенно, если бы я очень верила в какую-то идею,
ну, вот если
я бы не поняла, что это культ.
Да, вот это вот сложно. То есть, когда это просто там вот культы, про которые я рассказывала раньше.
Да, то это что-то известное, и ты туда, скорее всего, не попадешь. А вот если это какая-то идея, которая потом развивается и превращается во что-то нездоровое, то я скорее поддамся, чем нет.
Да, например, какая-то психологическая группа.
Да, йога.
Бикрам. Так часто бывает в культах. Я вам это уже рассказывала не в первый раз. Вот только за первой позитивной стадией, где вот всем все нравится, все следуют за идеей и происходит идентичность, идет следующее, негативное. И дальше становится все хуже и хуже. Довольно быстро Бала из якобы спасителя женщин превращается в их основного абьюзера. Он становится главным, он доминирует. Они не группа. Бала выше их. Это вообще против коммунистической идеи. Все, что он говорит, правда. Он величайший, всемогущий. Он может все и даже больше. Поэтому не надо выводить его из себя. Сейчас, наверное, нам всем кажется, что Бала очень быстро переключился с одной истории на другую, но это не так. Его влияние на женщин было очень постепенным. Он делал это так медленно, что им было сложно заметить, в какие дебри Бала их уводит. А потом уже было поздно. Все его слова воспринимались как истина и правда. Теперь, если Бала говорил, что он всемогущий и обладает сверхъестественными способностями, ему верили. Как иначе? Это истина, другого не существует. А когда все поверили в могущество Балы, он перешел к другой стадии. Он стал богом. Да, друзья, Бала тоже стал богом, очень по-коммунистически.
А как же, да. Но он не называл себя так?
Он утверждал, что он правитель мира.
А, ну это не бог.
Буквально. Бала говорил, что именно поэтому британское государство пытается поймать его, и им нельзя этого допустить. Он, Бала, должен править миром тайно, поэтому он очень мало кому признается в своем предназначении. Но своим последовательницам он может довериться. Они для него самые близкие. Он верит им и знает, что они никогда не предадут его. Почему он знает? Все просто. Бала обладает возможностью контролировать разум. Да и не только. Он же вообще всемогущий. Он буквально одним щелчком пальца может вызвать землетрясение или грозу. А еще он может начинать войны.
Точно, вот эти вот из детства сверхъестественные способности. А я пытаюсь понять, как он так быстро радикализировал свои идеи и превратил их во что-то магическое, мистическое.
Не быстро.
Не быстро? Это... Все равно постепенно,
да,
происходило?
Да, да. Но это годы.
Угу.
Ну, вы, наверное, думаете, что это ерунда, прям как Даша. Но нет, никакая это не ерунда. Бала ответственен за каждую войну в мировой истории. Это он за ними стоит.
А гром, вот грозу он вызывал? Не видели, как он грозу вызывает по щелчку пальцев?
Да-да-да. Вы, наверное, спросите, как можно быть ответственным за все войны, если ему всего ничего-то лет? Все просто, Бала бессмертен. И за всю свою длинную жизнь он повидал так много, что нам и представить сложно. Это он ответственен за расщепление атома. И за высадку на Луну. Такое у нас впервые, да?
Ничего себе.
Даже саентология такого себе не позволяет. Да и вообще Бала стоит за любым значительным достижением или событием в истории.
Но еще бы, он просто изолировал девушек, и он мог им в голову внедрять все, что угодно, все, что ему захочется.
Да, и он еще их абьюзил. Естественно, это вливалось очень быстро.
Кошмар.
Разве не удивительно? Бала такой молодец. За ним постоянно охотятся, а он не сдается. До сих пор борется и управляет миром с маленького домика в Брикстоне. Несмотря на весь свой эгоизм и желание быть в центре внимания, Бала все же признавал, что справиться в одиночку с таким количеством задач он просто не мог. У него была помощь. Приятельница по имени Джеки. Джеки была не настоящей женщиной. Она плод воображения Балы. Однако он утверждал, что Джеки правда ему помогала. С помощью нее он только сильнее манипулировал женщинами. Да, человек Бала вряд ли мог сделать очень много, особенно сверхъестественного, но Джеки ведь не человек, она могла. Да и вдобавок Джеки была не просто вымышленным другом. Одно ее имя чего стоит? Джеки – аббревиатура из имен святых. Иеговы, Аллаха, Зриста, Кришны и бессмертного, сейчас будет очень сложно, Эсварана. Если я правильно поняла, это духовный вдохновитель и толкователь индийских религиозных текстов бессмертный.
Так интересно, что он выбрал своей вот этой вот идейной фигурой женщину.
Она не была его идейной фигурой. Она просто была тем, кто осуществлял некоторые вещи за него.
Но все равно. Ну, то есть странно, что он выбрал женщину, женскую персону.
Ну да, наверное, просто чтобы женщинам было легче себя с чем-то ассоциировать.
Может быть.
А может быть, просто ему нравилось, что он еще и даже над сверхъестественной Джеки выше. В статьях и других источниках вообще поднимался очень важный вопрос, действительно ли правильно присваивать Джеки какой-то пол, Таш. Потому что это существо, по сути, смесь всех святых. А у святых, как мы знаем, пола нет. Вот, но мы с вами в эту сторону двигаться не будем.
А я сразу решила, что она женщина, и все.
Нам важно другое. То, что Джеки была всемогущей невидимой силой, который мог управлять только Бала. С помощью нее он мог делать все, что угодно, начиная от обыденных вещей, заканчивая вселенским. Например, он мог включить чайник, не двигаясь, или включить в комнате свет. Или он мог взять и просто заставить человека умереть в секунду.
Так, а как он это делал? Умного дома и умных розеток тогда еще не было.
Он даже с помощью Джеки мог уничтожить целую страну одним щелчком пальца.
Как он включал свет? Или он просто говорил?
Он просто говорил.
А, он не показывал ни разу?
Нет, конечно. Он мог, он говорил, я могу уничтожить целую страну щелчком пальца. Почему он тогда Великобританию не уничтожил, которую ненавидит?
Потому что он оттуда управляет миром. Ему так неудобно.
Дом в Брикстоне очень удобный. Агенты плохие, британское правительство плохое, но дом классный.
Пособие тоже нормально.
Понятное дело, что нам сейчас немного смешно, что это чушь, Бала придумал непонятно что, и в это сложно поверить, но это вообще не шутки. Все женщины находились в ужасном состоянии. И Бала так давно и так сильно влиял на них, что даже в Джеки они верили и не задавали вопросов. Они безумно боялись ее. Не mm-hmm. то, что верили, они боялись в то, что Бала действительно может заставить их вот так упасть по щелчку пальца, и они умрут. Как тут можно расслабиться? Каждый час, каждую минуту своей жизни они переживали, что они пойдут против Балы, и он их убьет в секунду.
И они не могли сбежать. Он не выпускал их из дома, да?
Нет. Ну, то есть у них был сад за mm-hmm. домом, в который они выходили иногда. И некоторые выходили на улицу. Как рассказывала потом Кэти, они всегда должны были быть вдвоем, кроме тех, кто иногда ходил на работу. Mm-hmm. Но в целом он их не очень-то выпускал, ему это не нравилось. Так они в этом доме жили. Бала был королем, просто лучше всех. А женщины бегали вокруг него и делали все, лишь бы удовлетворить его желания. Взамен он не делал для них ничего хорошего. Он просто их абьюзил физически и морально. Спустя достаточно длительное время, там, через несколько лет, нам сложно понять точные mm-hmm. даты, потому что их просто нигде нет.
Mm-hmm.
А спустя длительное время жена Балы, женщина по имени Чандра, серьезно заболела. Бала не любил больницы, и он вообще редко разрешал женщинам обращаться к врачам за помощью. Но Чандра была настолько сильно больна, что выхода не было. Ее госпитализировали на довольно-таки длительное время, и вот пока ее не было в доме, какой-то незначительный физический абьюз в плане побоев каких-то угу. перерос в настоящий кошмар. Потому что именно с того момента в доме все женщины стали подвергаться сексуальному насилию со стороны Балы. Он начал с того, что он заставил всех женщин заниматься с ним оральным сексом. Если кто-то противился или отказывался, он угрожал их убить. Они ему верили. К тому моменту Бала настолько сильно промыл им мозги, что этим бедным женщинам казалось, что это действительно так, он может их убить. Под страхом смерти они соглашались на все. Со временем моральный секс Бали надоел, надоело и просто издеваться над женщинами, и он начал ежедневно насиловать всех женщин. Сексуальное насилие происходило каждый день. Только представьте, в каком аду они жили. А Бала не останавливался. Зачем? Он может все, что хочет. Вот только он был один, а женщин много. Поэтому он придумал систему ротации. И начал насиловать женщин по фиксированному графику. Расписание насилия висело на стене. И все живущие в доме женщины его видели и точно знали, в какой день и в какое время Бала будет их насиловать.
Но это очень страшно, когда ты в такой атмосфере насилия, но еще и в атмосфере тотальной изоляции.
Да, и при этом насилие осуществляет тот, кому ты веришь вообще больше всего
да,
на свете.
Да, и кого боишься больше всего.
Да, и кого почитаешь. Mm-hmm. И все это одновременно. Я очень вообще не представляю, страшно, какая да. там смесь. Сексуальное насилие поверх иного физического насилия и очевидного психологического насилия продолжалось годами. Одна из женщин потом признается, что Бала насиловал ее каждую неделю на протяжении 6 лет. 6 лет!
Ужас какой!
И такое происходило с каждой женщиной в том доме. И вот однажды одна из них забеременела. Забеременела Шон. Я вам про нее рассказывала немного раньше. Она родила девочку, которую назвали Прэм Мао Пиндузи.
Я знаю Мао, но я понимаю, что это какой-то посыл революции.
Любовная революция переводится.
Окей.
Любовная. Ребенок, рожденный в насилии. Ну ладно. Но сама девочка позднее выберет себе имя Кэти. Кэти Морган Дэвис. Так мы ее и будем называть. Но не Бала. Для Балы Кэти была проектом Прэм. Он хотел воспитать ее так, как не воспитывал ни одного другого ребенка в мире. В изоляции, без любви, без семьи, без внешнего влияния.
Что?
Да, Кэти не должна быть мягкой, так говорил Бала.
В смысле, он эксперимент над ней хотел поставить?
Да, ну типа не эксперимент. Он знал, что она вырастет прекрасной революцией.
Ну, в смысле, он хотел ее в такие условия поставить, понаблюдать, что вырастет. Это эксперимент.
Он не хотел наблюдать, что вырастет. Он знал, что вырастет. Идеальный коммунист.
Кошмар.
В его глазах. Ну да, он считал, что Кэти должна вырасти без любви, привязанности и телесного контакта с людьми. То есть он ограничил ребенка во всем, что ребенку необходимо. А еще она должна вырасти чистой и защищенной от британского государства. Кэти воспитывали так, как ни одного ребенка не должны воспитывать. Ее детство, да, ее вся жизнь дальнейшая до того, как Балу арестовали, это просто один сплошной кошмар. Для начала ей не говорили, кто ее родители. Хоть все в доме и знали, что это Бала и Шон. Но не Кэти. Все должны были поверить и говорить Кэти, что Джеки, выдуманная Джеки, mm-hmm.
Ее мать.
Да. Джеки привела Кэти в этот мир. Просто привела. Типа вот Кэти появилась сама по себе. А женщины должны были Кэти принять и воспитывать коллективно. Кэти никогда никто не утешал. Группе было строго запрещено проявлять к ребенку любовь, пытаться ребенка защитить. Если она плакала, то женщины должны были ее просто игнорировать. Если же Кэти не останавливалась, то Бала выходил из себя. И чем старше она становилась, тем больше он себе позволял. Когда Кэти стала старше, Бала начал ее бить до тех пор, пока она не переставала плакать. Да, Кэти всегда была помыта, накормлена, одета. Она находилась в тепле, у нее даже было немного игрушек. Но она не получала от окружающих ее людей никакой любви.
Несчастный ребенок. Мне так ее жалко, это кошмар.
Даш, ее не обнимали, не утешали, с ней не играли, с ней даже особо не разговаривали, ужас, если того не требовалось. У нее не было любви, комфорта, ничего не было. К врачам ее тоже не водили. Но это касалось не только Кэти. Бала практически никогда не отпускал женщин к врачам. У всех к тому моменту уже начали болеть сильно зубы, они у них выпадали, кровоточили десна, их мучил кариес, воспаление и были другие проблемы со здоровьем. Но Бала не снимал запрета, и он не разрешал им обращаться к врачам.
А сам он ходил? Или тоже нет?
Я не знаю. Я думаю, что ходил. Я думаю, что если у него что-то болело, он, естественно, шел к врачам. Но если у женщин что-то начинало серьезно болеть, Бала рекомендовал им медитировать. И в своих медитациях думать о нем. Он говорил, что если они посвятят свой ум ему, Бали, если они на нем сконцентрируются и будут думать только о нем, все пройдет, и им тут же станет лучше. А если лучше им не становилось, это означало, что они плохо медитировали. Представляете, заставить делать такое больного человека? А представляете, заставлять делать такое больного маленького ребенка?
А ей он тоже говорил медитируй.
Конечно, ее не водили к врачам никогда. Никогда она не была у врача. У Кэти были болезни, были проблемы со здоровьем, она все же ребенок без надлежащего ухода. Но болезни появлялись не только из-за этого. Кэти сидела в четырех стенах, и даже на улицу ее не выпускали, кроме как иногда в сад, в маленький садик за домом. Единственным человеком, влияющим на жизнь Кэти, был Бала. И если нам трудно понять, как успевшие пожить в нормальном мире женщины вдруг поверили Бале, то нетрудно представить это в отношении Кэти. Все, что она знала, и все, что ей рассказывали о мире, это то, что говорил ей Бала. Он мог придумать, что хотел, и Кэти бы ему поверила, просто потому что она не знала, что бывает иначе. Чем старше становилась Кэти, тем больше влияния на нее оказывал Бала. Он, например, предотвращая попытки сбежать, запугал Кэти так сильно, что она боялась открывать входную дверь, не то чтобы выходить за пределы их дома.
А он пугал ее насилием или он рисовал ей страшную картинку мира вокруг?
Он говорил, что она цель британского государства, и как только она сбежит, ее тут же схватят и убьют. Мир за пределами дома — страшный мир, где никому нельзя доверять. А когда Кэти стала чуть-чуть старше, Бала говорил ей, что если она выйдет за пределы входной двери, то самовозгорится. Так Бала держал страхи не только Кэти, но и других женщин. Он говорил им, что может спонтанно любую из них по щелчку пальца заставить взорваться. Бедную Кэти запугали так сильно, что она боялась коммуницировать даже с другими детьми. Не то чтобы у нее было много возможностей. Но однажды, когда она играла в саду на заднем дворе, ей помахал соседский ребенок. Обычный ребенок, уж точно не агент страшной британской службы. Но Кэти так растерялась, что даже не поняла, что делать в ответ. Прежде чем она успела среагировать, женщины утащили ее в дом и отчитали ее.
Они ему тоже помогали?
Да!
То есть они тоже верили в это во все, в его идею так ее воспитывать?
Конечно! Они воспитывали ее коллективно. Никто не говорил ей, кто ее мать, и никто не вел себя с ней там как нежно, например.
Блин, мне так за нее грустно.
Ужасно! И когда ее привели в дом и отчитали, они ей говорили, этот ребенок был членом британского государства, они послали его, чтобы схватить и убить тебя. И она верила.
И они ее запугивали тоже.
Конечно. Кэти держали в постоянном страхе смерти. Из внешнего мира для нее делали угрозу. Ей говорили, что когда она проходит мимо окна или даже выглядывает в окно, она подвергает себя риску быть замеченной врагами. И даже когда Кэти брала трубку телефона, на другом конце всегда был враг. Он прослушивает телефон и только ждет момента, чтобы убить Кэти. Вдобавок, после инцидента в саду Кэти не оставляли одну ни на секунду. 24 часа каждый день рядом с ней был кто-то, даже если она шла в туалет, в ванну или даже спала, рядом с ней всегда был кто-то из женщин.
Погоди, даже в туалете?
Да, она не закрывала дверь или с ней сидели, когда она была маленькой, представляешь? Естественно, Кэти верила каждому слову. Она еще ребенок, она не знает, что бывает иначе, и у нее нет никаких причин не доверять окружающим ей людям. Но Кэти была не в порядке. Ее так сильно запугали, что каждую ночь ей снились кошмары о том, как за пределами дома все люди пытаются убить ее. Никто из нас даже представить не может, в каком постоянном страхе жила Кэти. Но сейчас я расскажу вам про один инцидент, чтобы вы сами попробовали хотя бы немного представить. В 4 года Кэти сильно заболела. У нее безумно сильно болел живот, и ее рвало. Буквально постоянно. Бали это ужасно не нравилось. Он не переживал за Кэти. Его просто бесило то, что ей плохо. Он говорил ей то, что говорил до этого другим женщинам. Кэти должна медитировать, сосредоточиться на Бали, и тогда у нее все пройдет. И она правда пыталась, ребенок пыталась. Но, естественно, ей это не помогало. Никакая медитация не спасет от инфекции. Да и как такого можно требовать действительно от ребенка? Кэти, естественно, не становилась лучше, а Бала от этого только больше и больше бесился. И вот когда он окончательно вышел из себя, он избил Кэти, а потом в приступе дикой ярости открыл входную дверь и вышвырнул ее на улицу.
И он еще и знал, что он выкидывает ее в страшный внешний мир. То есть он не просто ее выкинул, больного ребенка, на улицу, а он специально так сделал, чтобы ее отвергнуть.
Да, естественно, специально. И она, 4-летняя девочка, впервые кошмар оказывается какой на улице. И ей кажется, что все люди вокруг — это агенты, и они сейчас ее убьют. И Кэти, несмотря на инфекцию, несмотря на то, что ее только что избили, ее накрыла такая страшная паника, что она заставила себя встать и в дикой истерике начала стучать по входной двери, умоляя Балу ее впустить. Казалось, прошла целая вечность перед тем, как Бала открыл дверь. Он позволил Кэти зайти внутрь и проявил к ней милосердие. Сказал Кэти: «Я готов простить тебя за то, что ты сделала, но тебе нужно извиниться и поблагодарить меня за то, что я позволил тебе вернуться домой и спас твою жизнь». Прикинь?
Это была права, эта история разбивает сердце очень сильно.
Это такая манипуляция, дикая.
Я, честно говоря, опасалась, что ты сейчас скажешь, как именно он заставил ее извиняться.
Нет, нет, Кэти о таком не говорила. То есть мне кажется, что он в отношении нее такого не предпринимал. Вот так и жила Кэти и другие женщины в постоянном насилии. Им была заполнена их жизнь. В остальном каждый день был похож на предыдущий. Они все жили по очень строгому графику, который дал им Бала. Они были обязаны посещать ежедневные лекции, на которых они не могли сидеть, и были обязаны поддерживать зрительный контакт с Балой. Если кто-то из них отводил взгляд или садился, Бала избивал этого человека. В конце лекции женщины скандировали снова и снова: «Бала — это Бог, Бог — это Бала, Бала — это знание, знание — это Бала».
А сколько их жило в доме на тот момент?
8 примерно.
Включая ребенка.
Да. Каждый божий день они повторяли эти слова. Дальше, в зависимости от ротации, женщины выполняли работу по дому. Только Бала никогда ничего не делал. Все приемы пищи тоже были запланированы. В доме ели в одно и то же время. Женщины готовили еду, а Бала всегда ел первый. Во время еды все были обязаны соблюдать тишину. Никто не имел права говорить. После обеда по расписанию шел сон. Вот это мне нравится часть. Если спал Бала, то ложились спать все. Даже душ был по расписанию, и, естественно, первым мылся Бала. Он выбирал кого-то из женщин, у которой была обязанность включать ему душ.
И мыть его?
Нет. Была женщина, которая включала ему душ, и была женщина, которая выключала ему
душ. Он что, король?
И это считалось большой честью, ухаживать вот так за Балой. Не у каждой было такое право, Даша. Вот тебе бы не дали.
Слава богу. Настолько это жутко. Он настолько им промыл мозги сильно все.
Ужасно, ужасно. Единственными праздниками в доме рабочего института были дни 16 июля и 16 октября. И это были очень важные дни. Как ты думаешь, что это были за праздники?
Ну, какие-то революции. Один день рождения Балы, а второй как-то связан с революцией.
Один день, да, это было его день рождения, 16 июля. А второй день — это день его зачатия. Это омерзительно. Для бала, однако, это был очень важный день. Весь дом собирался и пел хвалебные песни Бали. Так они праздновали его существование. Песни, которые они пели Бали, были написаны единственным и неповторимым Балой. Вот такие в доме были праздники. В остальные дни, день за днем, все было одинаково. Ты живешь по расписанию, и ты не выходишь за рамки дозволенного, не переступаешь черту. Если переступишь, тебя накажут. Пощечины, удары были обычным явлением. По несколько раз в день Кэти видела женщин в крови. У кого-то шла кровь из носа, у кого-то из ушей. Бала бил, не задумываясь, и он никогда не сдерживался. И казалось бы, за что бить спустя столько лет? Женщины ведь наверняка уже научились всем правилам. А Бала бил их за что-то постоянно. Например, он запрещал им делать друг другу комплименты. Однажды одна женщина похвалила волосы другой женщины, и Бала их избил. Я бы не выжила там. Да. Я постоянно делаю женщинам комплименты.
Но ты никогда мне не делаешь комплименты.
Началось. А еще Бала постоянно менял правила. И, естественно, об этих изменениях он никому не сообщал. Так женщины и жили, в постоянном страхе того, что они нарушают какое-то правило, которое уже давно не существует, или которое изменилось.
Но ты думаешь, он это сознательно делал, поддерживая эту атмосферу страха? Или он просто любил их бить и придумывал в своей голове новые правила?
И то, какие-то? И то.
И то.
Ну, он поддерживал атмосферу страха, потому что он этим питался, мне кажется. Mm-hmm. И только так легко управлять людьми, когда mm-hmm. они в страхе.
Mm-hmm. Ну, и он наслаждался насилием.
Да, но ему просто нравилось их бить. Он запрещал женщинам помогать друг другу. Им нельзя было подсказывать друг другу, нельзя было обрабатывать друг другу раны. А если кто-то пытался заступиться за другую женщину, то получал в 10 раз сильнее. Но самое трагичное во всем это то, что Балы получилось настроить женщин против друг друга. Как? Он поощрял стукачество. После этого Бали и не нужно было следить за женщинами. Женщины доносили друг на друга сами. Ведь каждая из них хотела быть фаворитом Балы и готова была сделать за это очень много. Так в коллективе родились зависть и ненависть. Самое ужасное в этой ситуации то, что Кэти была единственной, кто никогда не доносил ни на кого. А вот женщины доносили на Кэти. Им было все равно на то, что она ребенок. Все равно на то, что она явно не в той конкуренции с ними. В их глазах Кэти была одной из них, и за это они ее ненавидели. И это при том, что Бала смотрел на Кэти как на свой эксперимент, и поэтому она жила куда по более строгим правилам, чем эти женщины. Она была вынуждена носить белую одежду, ее заставляли коротко стричь волосы, Бала лишил ее идентичности. Он запрещал ей мечтать, фантазировать.
А как он это отслеживал?
Ну, он не давал ей витать в голове своей.
Mm.
Он запрещал ей смеяться. Ей не разрешалось делать всего, что делает любой нормальный ребенок. И если она нарушала хоть одно из этих правил, Бала бил ее. Если Кэти хихикала, он избивал ее. Если Кэти начинала мечтать, он хватал любые предметы и бил ее ими. Он избивал ее до тех пор, пока у него не появлялись синяки на руках. А потом говорил: «Посмотри, что ты сделала с моими руками». Он говорил ей, что очень расстраивается, когда бьет ее. Но синяки на ее коже были признаком его любви. Фу, это такая фраза какая-то мерзкого фокбоя, знаешь?
Кошмар. Насколько же он больной? А у него было, кстати, какой-нибудь?
Мы не знаем.
Не знаем?
Скорее всего, да.
Угу.
Что случилось с матерью
Кэти? Нарциссизм точно был.
Да. Что случилось с матерью Кэти? Наверняка все задаются этим вопросом, как и Таша. Неужели после рождения ребенка в ней не появилось инстинкта? Неужели ей не хотелось спасти свою дочь? Нет, друзья, не хотелось. Наоборот, Шон стучала на Кэти больше всех. Как будто она ожидала от своей дочери полного подчинения. И сдавая ее Бали, чувствовала, что делает правильно. Поэтому при каждом удобном случае она рассказывала Бали про проступки Кэти. А потом стояла и смотрела, как он избивает ее. Или делает другие вещи. Например, заставляет Кэти есть собственную рвоту. Позднее Кэти признается, что из всех в доме, сильнее всех она ненавидела Шон. Она ведь не знала, что та была ее матерью. Mm-hmm. Кэти даже не знала, что это вообще за концепция такая, родители. В свободное время Кэти постоянно скучала. Она говорила, что ее жизнь была просто невероятно скучной. Ей было абсолютно нечем заняться в доме, где даже разговоры с другими членами семьи не одобрялись. Именно поэтому со временем Кэти начала разговаривать с домашними предметами. Она разговаривала с краном в ванной, с раковиной, со стеной в своей комнате. Когда группа переезжала, становилось немного интереснее, но это было пару раз от силы. но жизнь быстро возвращалась в привычное русло. И Кэти снова скучала. День ото дня она выполняла программу из 10 шагов, и эта рутина сводила ее с ума. Во-первых, лекции, потом они ели, потом писали, потом снова ели, потом был дневной сон, затем все купались, учились, потом у них была аудиенция с Балой, и каждый человек должен был доказать ему, что сегодня он был хорошим коммунистическим солдатом и следовал его правилам. Потом они ужинали, снова слушали лекции и ложились спать.
И она тоже, ребенок тоже должен был доказать, что она хороший коммунистический солдат.
Да, но это означало, что она следует правилам Балы, а не продвигает коммунистическую идею. День ото дня, год за годом одно и то же. И никаких сомнений в словах Балы. Знаете, у них даже перерыв на туалет не должен был превышать пары минут. Им нельзя было в туалете посидеть.
Он просто контрол-фрик.
Но на самом деле все-таки что-то менялось. Когда Кэти было около 6-7 лет, некоторые женщины начали сомневаться в Бале и даже попытались уйти. Однажды одна из женщин, ее звали Лин, просто встала и сказала, что уходит. Естественно, Бали это не понравилось, в смысле уходит. Он избил эту женщину, а другие ее держали. Но она не испугалась, поэтому решила бежать тайно. И вот когда у нее появился шанс, она убежала из дома и из Лондона умудрилась добраться до города Саутгемптон. Это пригород Лондона, как я поняла. Вот только выйдя из поезда, она растерялась и испугалась. Ее во внешнем мире практически 10 лет не было уже. Мир изменился, она не знала, куда ей идти, что ей делать. Поэтому она нашла телефон, позвонила Бали, извинилась и умоляла того приехать и забрать ее.
Ничего себе.
Он это сделал.
Но он ее наказал за это.
Да, да. Но через год, в 89-м году, Лин все-таки ушла. Сбежала и не вернулась. 3 года спустя, в 92-м году, сбежала еще одна женщина по имени Синди. Бала так часто и так много ее избивал, что она перестала слышать на одно ухо. И вот когда Лин сбежала и так и не вернулась, она решила, что и с нее достаточно. Побег Лин на самом деле очень сильно пошатнул авторитет Балы. Человек сбежал из дома дважды, и с ним ничего не случилось. Естественно, появились вопросы. Насколько Бала всемогущий, если он не смог остановить Лин, а потом и Синди? И вообще, говорил ли он нам правду все эти годы? В 1996 году, когда Кэти исполнилось 14 лет, Шон, ее мама, та, кто родила ее, начала сомневаться в словах Балы. Она, казалось, наконец открыла глаза и увидела его таким, каким он был на самом деле. Она, наконец, посмотрела критично на его учение и заметила огромное количество противоречий. Сомнений в душе Шона оказалось так много, что она однажды подошла к Бали и спросила у того напрямую. «Если ты бессмертен, если ты Бог, почему ты стареешь?» И я думаю, вы все можете представить, какой была реакция Балы, подсказка ужасной. Между ними Шон вспыхнул огромный спор, и он ее жутко избил. Через пару дней Кэти нашла Шон в ужасном состоянии. Она была связана по рукам и ногам, а во рту у нее был кляп. Как говорил Бала, Шон попыталась сбежать, а он ей этого не дал сделать. «Но не переживайте», — говорил он женщинам, — «Шон в порядке. Она успокоится, и я ее развяжу». На следующий день Кэти услышала крики из сада за домом. Она выбежала на улицу и увидела ужасную сцену. Тело Шон лежало на бетонном полу, у нее была сломана шея, а из головы текла кровь. Бала сказал срочно вызывайте скорую помощь. Шон выпал из окна в ванной. Какой кошмар. И дальше фраза. «Не трогайте ее. Это могут использовать в качестве доказательств. Люди могут подумать, что вы ее толкнули». И все такие, Бала, друг.
Да.
Кто же ее толкнул? Шон доставили в больницу. Она провела несколько месяцев в больнице, около 7. И все это время врачи боролись за жизнь Шон. Она была парализована ниже шеи и находилась в ужасном состоянии. Кэти было очень тяжело. К тому моменту она уже догадалась, что Шон ее биологическая мать. Во-первых, у Кэти все же были глаза, а во-вторых, она нашла свое свидетельство о рождении.
Ну, вот я хотела спросить, что было с ней, когда она поняла, кто на самом деле ее биологическая мать.
Да, Бала говорил ей, что это поддельный документ и верить ему не нужно. Но Кэти было 14 лет, и она не была глупой девочкой. К тому моменту она уже не верила всему тому, что говорит Бала. И вот однажды она смогла уговорить Балу отвезти ее к Шон. Шон тогда была совсем плоха, и Кэти понимала, что, скорее всего, она видит ее в последний раз. Всю жизнь она ненавидела Шон, а вот сейчас понимает, это ее биологическая мать, и у нее нет много времени. Кэти говорила Шон о всякой ерунде, и все никак не могла решиться на нормальные вопросы. Смелости удалось набраться только в конце визита. Зная, что Бали это не понравится, и дома она заплатит за такое, Кэти на прощание говорит Шон: «Пока-пока, мамочка». И именно в этот момент Кэти увидела что-то в глазах Шон. Она увидела любовь. Впервые в глазах Шон что-то изменилось, и она сказала в ответ: «Пока-пока, детка».
О, у меня мурашки.
У меня тоже.
А Бала все это время был в палате, да, и он слушал все.
Да. Кэти хотелось кричать: «Ты правда моя мама?» Но ей не дали задать этих вопросов, ее вытащили из палаты раньше, чем она успела задать хоть один вопрос Шон, а через 5 дней Шон умерла. После смерти Шон полиция пыталась расследовать происшествие, но из-за того, что прошло 7 месяцев, слишком много времени, никаких улик не осталось, и смерть Шон посчитали несчастным случаем. Шон была не единственной, кто умер при загадочных обстоятельствах в доме Балы. Всего 4 года спустя женщина по имени Оу упала на кухне и ударилась головой. У нее была серьезная гематома, рана кровила, и Оу чувствовала себя ужасно. Она умоляла Балу позволить ей обратиться к врачу, но он не разрешил, сказал медитировать. Вот только медитации в этот раз не помогли. Женщина скончалась на следующий день от обширного инсульта. Да, смерть ее произошла от естественных причин.
А это не он ее избил?
Нет, она упала. Нет. Якобы. Угу. Нам неизвестно.
Угу.
И да, полиция не проводила расследование. Но мы-то с вами понимаем, что умерла она из-за Балы. Ни смерть Шон, ни смерть Оу ничего в доме не изменили. Жизнь текла дальше, и вот Кэти уже 20 лет. Она выросла девочкой умной. Несмотря на то, что Кэти была изолирована от мира, у нее были книги. Книги она очень любила, садилась буквально за любую, которая попадалась в руки. Однажды Бала разрешил прочитать ей «Гарри Поттера» и «Властелин колец».
Мне ее так безумно жалко, я не могу.
Казалось бы, для Балы это ну очень необычно, но это не случайно. Видите ли, наш Бала отождествлял себя с Гарри Поттером и Арагорном.
Эо!
Каким
это
надо
вообще
быть...
не Гарри Поттер!
Каким надо быть самовлюблённым? Только вот Кэти, когда прочла книги, подумала, что Бала больше похож на Волан-де-Морта и Саурона. В любом случае, Кэти с огромным удовольствием читала все эти книги. Чтение для нее было способом побега. Через книги она открывала новый мир. Мир, который очень сильно отличался от того, что ей рассказывал Бала. Естественно, со временем у Кэти стали появляться вопросы. Она, как когда-то другие, стала подвергать сомнению все, что говорит Бала. А еще она часто стала выглядывать в окно. Мир манил ее. Было очевидно, Кэти больше не хочет оставаться в доме. Кэти хочет наружу. И вот в 22 года она совершила побег.
О.
Это потребовало огромного количества усилий. Кэти нужно было перешагнуть через свои страхи, придумать план побега и сделать это все так, чтобы никто ее не заметил. Но у нее каким-то чудом получилось. И вот она буквально на свободе, и она в ужасе. Всю жизнь ей говорили, что внешний мир — зло, а Кэти добровольно себя в это зло погрузила. Она не знала, что ей делать, куда идти, как себя вести. И тут Кэти заметила проходящего мимо человека и попросила того ей помочь. «Пожалуйста, пожалуйста, помогите мне», — сказала она. Прохожий указал на полицейский участок. И Кэти пошла в полицию. Но там она столкнулась с другой проблемой. Она не знала, как объяснить полиции, что с ней происходит и почему ей нужна помощь. При этом Кэти не хотела, чтобы полиция делала плохо Бали. Она просто хотела, чтобы ей помогли.
Mm-hmm.
И она не смогла сформировать свои мысли нормально и по итогу просто призналась, что сбежала из дома.
Как ребенок, который рос, не зная тепла, вообще не зная тепла, которого ограничивали в проявлении самых базовых эмоций, мог вырасти вот таким? Ну, то есть она о нем заботится?
Для меня это чудо.
Вообще, как это возможно? Я просто не представляю.
Если на нее сейчас посмотреть, то, каким человеком она стала, это удивительно.
Mm-hmm.
Ну вот, Кэти говорит полиции: «Я сбежала из дома». И что делают полицейские? Они не спрашивают, почему Кэти сбежала из дома. Они не спрашивают, в каком она состоянии. Нет, услышав, что Кэти сбежала из дома, они просто позвонили Бали, тот приехал и забрал ее. После этого Кэти проведет в доме еще 8 лет.
О боже.
Прежде чем снова попытается сбежать. Этот неудачный побег так сильно сломил ее, что она впала в глубочайшую депрессию. Но со временем Кэти отошла. Вдобавок, у нее появилось больше свободы. Бала так боялся, что Кэти сбежит снова, что решил немного ослабить поводья. К тому времени, добавок, в доме уже некоторые женщины погибли. Например, умерла сестра его жены. И он решил, что он ослабит над Кэти контроль. Теперь за ней не следили 24 часа на 7. Ей все еще не разрешалось выходить из дома, и да, она все еще жила по расписанию, но у нее появилось свободное время и время, когда за ней никто не наблюдал. И именно благодаря этому у Кэти получилось найти себе парня.
Ничего себе.
Я была в полном шоке. Это был их сосед по имени Роди. Роди часто видел Кэти в окне и так в нее и влюбился. А дальше все по классике. Они стали обмениваться секретными письмами, влюблялись все больше и больше, и по итогу начали спать.
Это как какой-то фильм, знаешь, вот там, когда девушка живет в пузыре, потому что ей нельзя выходить, ее видит парень, в нее влюбляется.
Да, помнишь, мультик был, где не мультик, фильм, мать переживала за сына.
Да, 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 да.
И воспитывала
вот я об этом и думала, да. Да.
А потом...
Только тут никто не переживал за нее.
Никто, даже Роди. Mm-hmm. Роди стал пробираться в комнату Кэти через окно и проводить с ней время. А Кэти влюбилась. Это был первый человек, который отдавал ей столько эмоций, говорил с ней, погружал ее в современный мир. В общем, любовь-морковь, все серьезно. Настолько, что Кэти забеременела. И перед тем, как вы будете нас спрашивать, я отвечу сразу. Я не знаю, что был там за Роди. Почему он, видя, в каких условиях живет Кэти, не спас ее, не попытался ее оттуда вывести, не рассказал никому про то, что в этом доме происходит. Потому что я честно сомневаюсь, что он ничего не замечал. Он пробирался к ней в дом. И мне кажется, любой бы человек заметил какие-то странности.
Ну, она, может быть, сказала, это не твое дело.
Может быть. А может быть, Роди это было просто не нужно.
Или да, да.
И, в общем, Кэти забеременела. Она была на седьмом небе от счастья, потому что ребенок для нее означал очень много. Он дарил Кэти смысл жизни и цель, а такого у нее ни разу в жизни еще не было. И Кэти была безумно счастлива, она надеялась, что она сможет оставить этого ребенка. Однако счастье длилось недолго. Однажды ночью, пока Роди был с Кэти, в комнату зашел Бала. И то, что он увидел, вывело его из себя. Он потерял самообладание. Он угрожал убить Роди, если тот хоть раз вернется в их дом. А когда Роди ушел, Бала так сильно избил Кэти, что та потеряла ребенка. Кошмар. После этого Кэти больше не видела Роди, и я не знаю, делала ли он попытки с ней связаться, но, скорее всего, она сама пресекала их, потому что боялась, она верила, что Бала может его убить.
Ты когда сказала, что она сбежала, я думаю, ура, наконец-то.
Нет, 8 лет. После ситуации с Роди жизнь снова вернулась в прежнее русло. И Кэти снова жила по расписанию. День за днем, месяц за месяцем, год за годом. И вот уже наступает 2013 год, и нашей Кэти исполняется 30 лет.
К тому 30 лет?
Да. К тому времени в ее жизни мало что изменилось, но кое-что все же произошло. Ей, как и другим женщинам, Бала разрешил смотреть телевизор. И вот однажды, пока Кэти и другая женщина смотрели телевизор, на экране появился номер телефона доверия по вопросам насилия в семье. Кэти в тот момент была очень больна, у нее был невыявленный диабет, она резко потеряла очень много веса и чувствовала себя просто ужасно. Было совершенно очевидно, что продолжаться так больше не может, ей нужна помощь. И для Кэти телефон доверия по телевизору был последней возможностью. Она начала умолять сидящую рядом с ней женщину позвонить на горячую линию, и та чудесным образом согласилась. Они набрали номер и рассказали, что на самом деле происходит в их доме. Люди на другом конце провода были в полном шоке. Они поверить не могли, что такое может происходить. В Лондоне, в доме держат
женщин. На протяжении стольких лет.
Да, и никто ничего не знает. И это жилая улица, там куча людей.
Подожди, то есть 30 лет? Даже, ну, больше.
Больше 30. Потому что Кэти было 30, и она жила эти 30 лет там. Это кошмар. Естественно, дело тут же было передано в полицию. Те быстро среагировали, и трех оставшихся женщин в доме спасли. Это была Жозефина, Аиша и Кэти. Все три женщины были в ужасном состоянии. Было очевидно, что у них много болезней, и они прошли через огромное количество насилия. И когда об этой истории стали писать в СМИ, люди были в полном шоке. Как можно жить рядом с этим домом, каждый день проходить мимо этого дома и ничего не заметить? Неужели всегда задернутые шторы не вызывали у людей вопросов? Неужели люди не замечали играющего в саду ребенка, ребенка, которого они видели слишком редко? И как много домов вокруг нас, в которых такое происходит, и мы не знаем. И поэтому некоторые статьи называют этот культ «культ по соседству», угу. потому что он рядом.
И никто не замечает.
Да, и это кошмар. Балу, естественно, арестовали. Потребовалось-то всего 30 с чем-то лет. Всего-то. Ему были предъявлены обвинения в жестоком обращении с детьми, незаконном удержании людей, изнасиловании и побоях. Во время суда многие выступали, в том числе выступали женщины, которые умудрились сбежать от Балы. И все рассказывали об ужасных вещах. Слушать такое было очень сложно. Mm-hmm. Но, естественно, сложнее всего было слушать показания Кэти. А Равиндан выступал в качестве единственного свидетеля защиты. И он рассказывал такую чушь, что его никто слушать даже не хотел. Естественно, его признали виновным. Его приговорили к 23 годам тюремного заключения. Это меньше, чем то время, которое провела в заперти Кэти. За смерть Шон и Оу его вообще не судили. В 22 году, в возрасте 81 года, он умер в тюрьме. А Равиндана заперли в тюрьме. А вот кошмары Кэти, Жозефины и Аиши не закончились. Ведь им предстояло адаптироваться к современной жизни.
Ой, да.
Для Кэти это был безумно сложный процесс, потому что она ничего о внешнем мире не знала. Люди, которые помогали ей восстанавливаться, говорили, что у нее умственные способности 10-летнего ребенка. То есть она может за собой ухаживать, она может выполнять повседневные задачи по дому, но образование у нее на уровне ребенка начальной школы.
Mm-hmm.
Но Кэти получилось, она смогла восстановиться, она даже закончила университет по итогу. Она связалась с матерью Шон, своей бабушкой, и смогла наладить с той контакт. Сейчас Кэти чувствует, что у нее действительно есть семья. Она живет в Великобритании, в своей квартирке, и часто рассказывает о том, каково жить в культе. Она хочет, чтобы ее история помогала людям, и она даже книгу написала. И я оставлю все источники обязательно по ссылке на нашем сайте. На самом деле для Кэти это была огромная победа, потому что она даже не знала, как переходить дорогу. И она боялась переходить дорогу в одиночку очень долго.
Она огромная молодец вообще. Вот такое пережить и продолжить жить — это вообще невероятно.
Да, и она говорит часто. Нельсон Мандела сказал, что если вы выйдете из тюрьмы с ненавистью, гневом и горечью, то вы все еще будете в тюрьме. Я чувствовала себя птицей в клетке с подрезанными крыльями, но теперь чувствую, что я учусь летать. У меня мурашки
вообще.
Просто. Я обязательно оставлю на интервью Кэти ссылки. Mm-hmm. Приходите, смотрите, она удивительная. Надеюсь, вам понравилась эта история.
Она правда разбивает сердце. Очень сильно. Но это кошмар. Мне надо это переварить.
30 лет.
Да.
Слышишь, какие там травмы?
Mm-hmm.
И меня, конечно, безумно, безумно расстраивает то, как у них с Шон строились отношения.
Да.
Что она ее ненавидела.
Mm-hmm.
И только через 14 лет узнала, что это ее мать.
Вообще.
За пару дней до смерти ее.
Кошмар.
Ну, надеюсь, вам понравилось.
Очередная история, которая разбивает сердце и заставляет потерять веру в людей.
Да, переходите в наши социальные сети и пишите в комментариях, что думаете об этом деле. Нам всегда приятно и радостно почитать о вашем мнении и обсудить с вами историю. Не забывайте про партнера нашего выпуска. Все в жизни можно поменять. Главное, не бояться, друзья. Мы еще можем с вами научиться снова летать. Ссылки на курс маркетинга мы оставим в описании. И увидимся или услышимся в следующем выпуске.
Всем пока!